эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Новые проверки некоммерческих организаций в России. Годовщина убийства чеченской правозащитницы Натальи Истемировой. Предварительные слушания уголовного дела по аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Сегодня стало известно о новых проверках некоммерческих организаций, которые проходят на этот раз в Нижнем Новгороде. По сообщениям из социальных сетей, в офис комитета против пыток пришли полицейские. Они потребовали финансовые документы за 3 года. Массовые проверки НКО начались в России после принятия закона, который обязывает организации, получающие финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Несколько некоммерческих организаций отказались относить к себе положение этого закона и оспаривают законность прокурорских проверок в суде. Среди них Ассоциация защиты прав избирателей «Голос», деятельность которой приостановило Министерство юстиции. «Голос» принял решение оспорить и это постановление. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Юристы Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» подали в суд жалобу, в которой указали, что считают решение о приостановлении деятельности организации незаконным и просят суд отменить его. 26 июня Министерство юстиции на полгода приостановило деятельность «Голоса», поскольку ассоциация отказалась зарегистрироваться в качестве иностранного агента. О целях обжалования говорит заместитель директора организации Григорий Мельканьянс.
Юристы посчитали важным обжаловать незаконные, на их взгляд, действия Министерства юстиции по приостановке деятельности ассоциации «Голос» с несколькими целями. Во-первых, целью того, что продемонстрировать несогласие с этим решением, а во-вторых, наша позиция, она должна быть закреплена юридически в гражданском судопроизводстве, что обжалуются действия органов власти, чтобы потом, в частности, в Европейском суде по правам человека, когда будут рассматриваться дела некоммерческих организаций, и в Конституционном суде, где не возникало вопросов о том, что некоммерческие организации согласились вот с такими действиями государственных органов.
По мнению Григория Мельканьянца, суд рассмотрит эту жалобу не раньше августа. Сама ассоциация «Голос» сейчас ликвидируется и фактически не работает, говорит Мельканьянц. Однако это не мешает юристам обжаловать в суде незаконные, по их мнению, действия Минюста. Руководство «Голоса» неоднократно говорило о том, что может зарегистрировать новую некоммерческую организацию, которая откажется от зарубежного финансирования. 8 июля было учреждено общественное движение в защиту прав избирателей «Голос», которое, по словам Мельканьянца, уже готовится к наблюдению за выборами 8 сентября. Представители «Голоса» сегодня также подали заявку на получение государственного гранта в Институт проблем гражданского общества, который занимается вопросами финансирования НКО. «Голос» рассчитывает получить около 14 миллионов рублей на проект, направленный на повышение общественного доверия к выборам, говорит Григорий Мельканьянц.
Мы решили от имени одной из наших партнерских организаций подать заявку на государственную поддержку некоммерческих организаций одному из операторов на программу, связанную с повышением общественного доверия к Институту выборов. То есть это очень важное направление, которое мы для себя сейчас обозначили. Помимо общественного наблюдения, мониторингового действия, мы пришли к выводу, что необходимо изменять отношение и граждан к выборам, и представителей власти к выборам. Чтобы повысить доверие, необходимо наладить диалоговые площадки между организаторами выборов и, так сказать, их участниками, чтобы снимать вот это социальное напряжение, которое возникает в России зачастую в период проведения избирательных кампаний. В нашей заявке основной упор делается не столько на единые дни голосования, сколько на досрочные местные региональные выборы, которые проходят в России каждое воскресенье. К сожалению, они остаются без должного внимания. Они проходят постоянно, и никто их не освещает, и никто за ними особо не наблюдает. Делается акцент на создание в регионах диалоговых площадок, где за одним столом будут сидеть представители власти, организаторы выборов и общественные контролеры с тем, чтобы, что называется, на берегу договориться о том, как будут они наблюдать за выборами, какие есть вопросы друг к другу. А наш опыт уже таких площадок, он показал, что это очень эффективный инструмент, потому что, когда ты все-таки понимаешь, с кем ты имеешь дело, ты как-то более спокойно к этому относишься.
Результаты конкурса на получение государственных грантов станут известны в конце августа, а финансирование предполагается с ноября, уточняет Григорий Мельканьянц. Глава Института проблем гражданского общества и член Общественной палаты Мария Слободская ранее заверяла, что в организацию не поступало никаких распоряжений учитывать агент или не агент при распределении грантов. По мнению московского политолога Николая Петрова, у «Голоса» практически нет шансов получить государственные деньги и продолжить свою деятельность в качестве независимого наблюдателя. Власть начала кампанию против некоммерческих организаций с целью ударить по тем, кто способствовал кризису конца 2011-го, начала 2012-го годов. И «Голос» в числе этих НКО, говорит Николай Петров.
«Голос» и независимое наблюдение на выборах – это главная цель той кампании Кремля против НКО, которую мы видим. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что какими-то ухищрениями, перерегистрируя «Голос» или как-то меняя форматы взаимодействия с властью, кроме как становясь зависимыми от власти, то есть не просто получая какой-то грант, а получая деньги только от власти и, стало быть, слушаться нужно эту самую власть. Вот только на таких условиях, мне кажется, такого рода организациями Кремль может смириться. То есть покуда они сохраняют свою самостоятельность, они враги, они категорически не нужны. И, собственно, смысл всей кампании – это ударить по тем организациям, которые с точки зрения Кремля способствовали политическому кризису декабря 2011 года, и «Голос» одна из них. Поэтому я думаю, что очень правильно «Голос» делает, пробуя самые разные пути. Но, честно говоря, мне кажется, что уж кто-кто, а «Голос» и любое независимое наблюдение на выборах будет абсолютно сейчас исключено.
В марте 2013 года в сотнях НКО по всей России начались массовые проверки. В результате прокуратура усмотрела политические черты в работе правозащитных, социологических и исследовательских организаций. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» стала первой российской НКО, признанной иностранным агентом. В апреле организация была оштрафована на 300 тысяч рублей, а ее руководитель Лилия Шибанова еще на 100 тысяч. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 15 июля исполняется 4 года похищению и убийству чеченской правозащитницы Натальи Истемировой. Ее похитили утром у подъезда дома, где она жила, на глазах у соседей, а после полудня того же дня она была найдена застреленной на территории Ингушетии. Коллеги Натальи Истемировой связывают ее убийство с правозащитной деятельностью. Наталья Истемирова на протяжении 9 лет возглавляла грозинское отделение Центра «Мемориал». Она занималась проблемами похищения людей и бессудных казней на территории Чечни. Обвиняла власти республики в том, что это происходит. После убийства Натальи Истемировой правозащитное общество «Мемориал» отказалось работать на территории Чечни и по сей день считает этот регион смертельно опасным для тех, кто борется и берется критиковать власти и всерьез разбираться в том, какой ценой создается образ мирной и благополучной Чечни. Срок следствия по уголовному делу об убийстве Натальи Истемировой продлен до 15 августа. Главным подозреваемым является объявленный международный розыск Алхазур Башаев. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Нарушение права на жизнь правозащитницы и ее коллеги попытаются доказать в Европейском суде. Тему продолжит Анастасия Кириленко.
Вскоре после убийства сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой 15 июля 2009 года старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета по Южному федеральному округу Игорь Соболь заявлял, что убийцы будут вот-вот найдены. Однако этого все не происходило. В 2012 году коллеги убитой правозащитницы провели пресс-конференцию, на которой заявили, что следствие идет по ложному пути. Тогда был найден схрон с оружием, из которого была убита Истемирова, а вместе с ним паспорт боевика, предполагаемого убийцы. Правозащитникам удалось доказать, что ДНК, найденный на месте преступления, не совпадает с ДНК предполагаемого подозреваемого, рассказывает адвокат потерпевшей сестры Натальи Истемировой Светланы Жабраил Абубакаров.
Там была версия, что хотели сделать крайнего какого-то парнишку, родственника. А родственник этого парня, он где-то был в Швейцарии, ему сделали там экспертизу. Короче, получилось, что этот человек был невиновен. Какой-то период времени следствие от этой версии само отказалось. Прежде чем они отказались, они долго водили, по-видимому, за нос.
Теперь, когда вы ознакомитесь с делом, какие ваши дальнейшие шаги будут?
Нам кажется, была определенная информация по горячим следам, была установлена автомашина, имелись некоторые свидетели, очевидцы, но, как нам кажется, эта информация не была объективно отработана. Всего, я предполагаю, что не отработанные до конца версии, наверное, мы там найдем. И ссылаясь на это, будем требовать, чтобы именно в этом направлении более объективно всесторонне провели расследование. Нежелание провести расследование в определенном направлении, оно, как бы, считается заинтересованным. В первоначальный период времени мне показалось, что они связывали последствия и похищения, и все как-то они связывали с теми коллегами и гражданскими лицами, потерпевшими и так далее, с кем она работала. Именно эти версии они отдали предпочтение. У нас была, это была версия другая, что некие силовые структуры, там, с целью мести и так далее. А орган следствия пошел по другому пути. Они там проверяли всех коллег по работе, там, меня допрашивали, всех допрашивали.
Между тем, как вспоминает коллега Наталья Истемирова по Грозненскому мемориалу Ахмед Гисаев, накануне убийства она встречалась не только с правозащитниками, но и с представителями силовых структур, чтобы обсудить с ними дела, переданные чеченцами в Европейский суд о похищениях и пытках. Отрабатывало ли следствие версию причастности силовых структур к убийству Натальи Истемировой? Адвокат Джабраил Абубакаров полагает, что да. Он также полагает, что первые лица Чечни были допрошены по этому делу. Однако точно это пока неизвестно. Из 54 томов уголовного дела мемориалу предоставили право ознакомиться только с несколькими. Все остальное составляет тайну следствия, говорит Джабраил Абубакаров. Сотрудники мемориала уже подали формуляр жалобы в Европейский суд по статье 2 Конвенции о правах человека, пытаясь доказать нарушение права Натальи Истемировой на жизнь. Решения о приемлемости этой жалобы пока нет. Ахмед Гисаев в 2009 году, как он говорит, пытался сообщать следователю Игорю Соболю о контактах Натальи Истемировой с силовыми структурами накануне ее убийства. Сам Гисаев вскоре уехал в Европу, где получил убежище. Сегодня Ахмед Гисаев предельно резок в своих оценках.
Я не могу говорить только об Наташе. Я говорю об Ане, я говорю о других правозащитниках, а я говорю о журналистах, которые были убиты, расстреляны, в том числе и похищены. Я не ожидаю от российских властей, что они расследуют, установят виновных и их накажут, поскольку палач, он не может сам себя наказать. Для меня очевидно, что это все делалось на высшем уровне, с привлечением спецслужб, и поэтому ожидать от палача то, что он сам себя накажет, ну, я не знаю, это как-то более чем неестественно, наверное, будет.
Сразу после убийства Натальи Истемировой в 2009 году тогдашний глава мемориала Олег Орлов публично обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в причастности к этому преступлению. Кадыров обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, и после многолетней тяжбы Орлов был оправдан. А его слова были признаны оценочным суждением. Убийство Истемировой вызвало широкий резонанс за рубежом. Эксперты ООН по правам человека обращались к властям России с предложением оказать помощь в расследовании. А Наталья Истемирова вспоминает ее бывшая коллега по мемориалу, ныне руководитель информагентства «Объектив» Хеда Саратова.
Наташу я близко знала, мы вместе начинали в правозащитном центре «Мемориал» в Ингушетии. Это было как раз самые страшные годы войны, 2001 год. И, конечно, каждый день мы уходили в Чечню под бомбами, прятались от осколков. И потерять ее уже вроде бы в мирной Чечне, в мирное время, это было вдвойне, втройне тяжело. Обычно говорят, память стирает, да, вот, ту боль, то, что вот, пережили в тот день, 15 числа 2009. Что касается Наташи, ничего не стерлось. Это настолько свежо.
Убийцы не наказаны? Что вы вообще думаете о следствии?
Знаете, я вот последний раз по следствию так вот читала их материалы. Мне даже читать этого не хочется. Потому что я уверена, что все, что они говорят, это полнейший бред. Никакого расследования не ведется. Никаких Башаевых, никакие Башаевы там не были причастны.
Боевики.
Боевики, которые якобы убили Наташу. Это все всем понятно. Ровным счетом столько, сколько было понятно по расследованию убийства Ани Политковской.
В прошлом году в Ингушетии, где было найдено тело Натальи Истемировой, ее коллегам не разрешили установить памятник. В итоге там были посажены два деревца. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа 2009 года. В результате разрушения гидроагрегата машинные залы и помещения под ним были затоплены за минуты. Погибли 75 человек. Гидроэлектростанция пришла в нерабочее состояние. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются там до сих пор. Следствие назвало виновными в этой аварии 7 человек, от директора ГЭС до работников службы мониторинга оборудования. Сегодня в Хакасии прошли предварительные судебные слушания по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. С подробностями журналист Михаил Валов.
Сегодня с 9 утра в здании суда города Саяногорска, куда было направлено уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, был усилен пропускной режим. Всех посетителей встречали сотрудники службы судебных приставов и проверяли их на металлодетекторе. Из-за этого на входе за 10 минут до начала процесса возникла даже небольшая очередь из обвиняемых. Подсудимые прибыли в суд в полном составе. Их 7 человек. Это экс-директор станции Николай Неволько, бывший главный инженер ГЭС Алексей Митрофанов, а также его заместители. Все они пришли в суд со своими адвокатами. А вот потерпевших сегодня было немного, всего около 20 человек. Причем в зал заседаний их пустили еще и не всех. Свободно прошли только те, кого следователи официально признали пострадавшей стороной. Как правило, этот статус получал только один близкий родственник из семьи погибшего. В результате, например, жительницу Саяногорска Аллу Булановскую, потерявшую в аварии на ГЭС сына, в зал судебных заседаний так и не пустили. Вот что она говорит по этому поводу.
Нам это очень непонятно, потому что когда первый раз зашел разговор, что мы не пострадавшие, мы приезжали и в суд, и к адвокатам. Нам сказали, что один представитель от семьи, а вас будут пускать без проблем на все судебные заседания. Вот мы приехали, дополнительно писав заявление, но вот нас не пустили.
Первая встреча подсудимых с потерпевшими проходила в закрытом для прессы режиме. Стороны уточняли позиции и степень готовности к началу процесса. Защита никаких особых пожеланий суду не высказала. А вот пострадавшие попросили сделать суд более доступным для горожан. Для этого они предложили проводить процесс не в здании суда, а в большом зале администрации города Саяногорска. Сторона обвинения в лице представителей прокуратуры Хакасии это ходатайство поддержала, и в итоге суд, посовещавшись, согласился с доводами потерпевших. Об этом журналистам сообщила начальник отдела прокуратуры Хакасии Светлана Кисуркина.
Место судебного заседания – это актовый зал муниципального образования города Саяногорск. В связи с тем, что и потерпевшие заявили ходатайство, что желают, большое количество потерпевших будут присутствовать, здесь помещение не позволяет вместить всех желающих, кто будет присутствовать на этом судебном заседании.
И сегодня же судья назвала дату первого судебного заседания по делу. Оно состоится в ближайшую пятницу, 19 июля, в 10 часов утра. За нарушение правил безопасности, повлекшее гибель 75 работников ГЭС, обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы. Впрочем, пока длилось следствие и обвиняемые знакомились с делом, с момента аварии прошло уже 4 года. Многие пострадавшие считают, что дело затягивалось умышленно, и сейчас, в преддверии первого заседания, люди сомневаются, что виновники аварии получат реальное наказание. Говорит Василий Колесниченко, бывший работник ГЭС.
Я уверен даже в этом, что дело закончится ничем. Они вот сейчас сказали, она, судья, сказала, что сроку им 1/3 всего будет. А по статье обвинения там максимальный срок 7 лет. Вот что получится, 1/3? 2 года всего, и все. А людей-то положили, и никто отвечать не хочет.
Всего пострадавшими по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС проходит 162 человека. А само дело насчитывает больше 1000 томов. Чтобы заслушать всех и рассмотреть все материалы, суду потребуется много месяцев. По оценкам работников суда, до приговора может пройти не меньше года. Михаил Валов, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Президент Польши Бронислав Комаровский накануне побывал в украинском Луцке, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 70-летия Волынской трагедии. Уничтожение десятков тысяч поляков в годы Второй мировой войны украинскими вооруженными формированиями в Польше оппозиционные политики Польши называют геноцидом. Произносил это слово и сам польский президент, но вообще глава Польши Бронислав Комаровский выступает за налаживание отношений с Украиной, которая стремится стать ближе Европе. А депутаты польского Сейма в пятницу после продолжительной дискуссии о том, называют ли события 1943 года геноцидом, приняли специальную резолюцию по случаю 70-летия Волынской трагедии. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Дискуссия в польском парламенте касательно того, использовать ли в резолюции Сейма, посвященной 70-й годовщине массовых убийств поляков на Волыни, напрямую слово «геноцид» или нет, оказалась настолько горячей, что часть депутатов и экспертов призвали вообще отказаться от принятия документа, чтобы эту дискуссию прекратить во избежание компрометации парламента. Этого, однако, не случилось. Я сам из деревни Вязновницы. Дом моих родителей сожгли так называемые «мстители» из УПА. А я знаю, что сегодня в этом зале находится депутат, чей отец был членом той банды, которая мою деревню сожгла. Так что, господин премьер, не слушайте этого человека и примите смелое и отважное решение назвать вещи своими именами. Это был геноцид.
Бардзо прошу о подъемчей децизии. Смело и отважно. Это было людобойство.
Заявил депутат от партии «Солидарная Польша» Мечислав Гольба. Не только оппозиционные депутаты, но и представители коалиционной и крестьянской партии выступили против намерения правящей партии «Гражданская платформа» использовать в резолюции в память о жертвах Волынской резни формулировку «этнические чистки с признаками геноцида». По их мнению, уничтожение 70 лет назад на Волыне около 100 тысяч поляков было ничем иным, как только геноцидом. И именно так это нужно называть в резолюции.
Bardzo proszę posłanki i posłów Platformy o spokój, bo debatujemy nad ważną.
Я прошу депутатов партии «Гражданская платформа» сосредоточиться. Мы говорим об очень важном вопросе. Хотя для вас это может быть и не важно. Это скандал. Министр иностранных дел говорит об определенных силах на Украине. Каких? Может, о партии «Свобода», которая ставит памятники Степану Бандере? А ведь 144 украинских депутата прислали всем специальное письмо, в котором содержится просьба называть вещи своими именами. И вообще, разве взамен за вступление в Европейский Союз нас обязали не говорить о преступлениях гитлеровцев? Нет, мы о них говорим, и процесс примирения удался. Так что давайте говорить правду.
Мовимо, и удало нам еще поеднать два народа, więc мовмо правду.
Не может быть вонтливости, что дефиниция та есть вполне...
Нет никаких сомнений, что Волынская резня является геноцидом в понимании соответствующей конвенции Организации Объединенных Наций. А если так, то возникает вопрос, можно ли использовать в данном случае какие-то другие, не юридические критерии? Не может быть такой ситуации, в которой отношения с другими народами строятся на фальсификации истории собственного народа.
Будованы на закламанию властной истории властного народу.
Представители партии «Гражданская платформа» открыто заявляли, что в резолюции «Волынская резня» не названа прямо геноцидом во имя строительства добрососедских отношений с Украиной.
И можем альбо эскаловать.
Выбор таков. Мы можем сделать ставку на эскалацию понятий и унизить украинцев, или сделать шаг, который будет служить интеграции Украины с Европейским Союзом. Поэтому, как министр иностранных дел Свободной Польши, я призываю вас и прошу сдерживать эмоции и вслед за выдающимися историками, вашими предшественниками, которые ранее были депутатами Сейма и сенаторами, президентами, поддержать резолюцию, осуждающую Волынское преступление в редакции, предложенной ранее.
Волынской в кształcie первотне запропонованным przez комиссию.
Заявил с трибуны Сейма министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Слова руководителя Министерства иностранных дел также не понравились оппозиции.
Ten spór jest wyjątkowo wręcz niestosowny. Zginęły dziesiątki.
Этот спор исключительно неуместен. Погибли десятки, а может и сотни тысяч поляков, которых убили с особой жестокостью. А здесь, в парламенте, некоторые не хотят признать, что это геноцид. А Аушвиц и Майданок – это геноцид? Какая между этими преступлениями разница? Пусть кто-нибудь из правящей партии выйдет и скажет, какая разница? Разве что речь идет об иерархии народов. Когда других уничтожают, то это геноцид. А когда поляков, то нет.
Это разница певной иерархии народов. Если мордуете одних, то есть людобойство, а только поляков, то нет.
Заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливости» Ярослав Качинский. В результате голосования прошел проект резолюции правящей партии «Гражданская платформа», в котором содержится формулировка «этнические чистки с признаками геноцида». Примечательно, что принимать такого рода документы единодушно, даже без голосования, это традиция польского парламентаризма, которая на сей раз была нарушена. Ведь все депутаты фракции партии «Право и справедливость», а также ряда других фракций, не поддержали проект «Гражданской платформы». Между тем, президент Бронислав Комаровский решил посетить траурные торжества в Луцке, несмотря на то, что в них не примет участие его украинский коллега Виктор Янукович.
Jestem wdzięczny, że razem mogliśmy modlić się po chrześcijańsku.
Я благодарен за то, что у нас есть возможность по-христиански вместе произнести слова молитвы и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А есть что прощать, есть о чем просить милостивого Бога. Пусть простит людям преступление, преступление, которое было одним из наиболее тяжелых событий для поляков во время Второй мировой войны.
Сбродня была одно из наиболее болезненных доświadczений поляков в часе Другой войны światowej.
Сказал польский президент. Часть представителей оппозиции назвала отсутствие в Луцке президента Януковича поражением польской дипломатии. В свою очередь представители правящих партий придерживаются другого мнения, заявляя, что визит Комаровского на Украине и так имеет большое значение. Интересно, что по данным последнего опроса общественного мнения о Волынской резне, унесшей жизнь около 100 тысяч поляков, практически ничего не знают аж 47% опрошенных. В свою очередь 7% респондентов заявили, что исполнителями тех преступлений были немцы или россияне. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В США обсуждают расовые проблемы в связи с оправдательным приговором убийцы чернокожего подростка. Поскольку стрелявший Джордж Циммерман белый, многие сочли оправдательный приговор расово мотивированным, и многие юридические аргументы общественное мнение практически проигнорировало. Подробности у нашего корреспондента в Соединенных Штатах Америки Алана Давыдова.
Признав Джорджа Циммермана невиновным в инкриминируемом ему умышленном убийстве со смягчающими обстоятельствами, присяжные также отказались применить к нему более легкую статью «убийство по неосторожности». Этот приговор не удивил юристов, считавших слабой позицию обвинения. Тем не менее, он вызвал протесты тех, кто считает приговор расово мотивированным. Сразу же после вынесенного Джорджу Циммерману вердикта «невиновен» в стране прошли протесты. Из Окленда в Калифорнии сообщают о разбитых окнах и витринах, попытках поджогов и оскорбляющих полицию граффити-слоганах на улицах города. Протестные акции прошли в ночь на воскресенье в Атланте, Вашингтоне, Далласе, Милуоке, Чикаго и других крупных городах. Местные власти готовились к подобному исходу дела и сделали все, чтобы не дать страстям вылиться на улицы городов. По сведениям газеты «Майами Геральд», во Флориде, где слушалось дело, двери многих церквей оставались открытыми в воскресенье на протяжении всего дня. Настоятели призывали прихожан не поддаваться чувству мести. Телекомпания CBS сообщает, что в Майами полиция отвела для желающих выступать с протестом несколько площадей. Ралли под лозунгом «Справедливость для Трейвона Мартина» прошли в Нью-Йорке. Критики вынесенного Циммерману приговора считают, что в этом деле присутствует ярко выраженный расовый фактор. Они настаивают на том, что Джордж Циммерман, член общественного патруля, обратил внимание на Трейвона Мартина из-за своих расовых предрассудков. Только поэтому он вступил с ним в контакт, завершившийся гибелью Мартина. Бенджамин Крамп, адвокат семьи Мартина, считает состоявшийся судебный процесс важным с точки зрения борьбы афроамериканцев за равное правосудие.
We'll be intellectually dishonest if we didn't acknowledge the racial undertones in this case.
Мы проявим интеллектуальную непорядочность, если не признаем расовый подтекст этого дела. Нам необходимы откровенные общественные дебаты о том, как сделать страну лучше и совершеннее после этой трагедии, как вынести необходимые уроки. Адвокат Циммермана Майкл О'Мара, напротив, настаивает на том, что суть этого дела сводится исключительно к юридическому вопросу о пределах самообороны. Вердикт не имеет никакого отношения к гражданским правам. После оглашения приговора Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения призвала Министерство юстиции Соединенных Штатов завести против Циммермана дело в рамках федерального законодательства о гражданских правах. Вот что заявил в интервью телекомпании CNN президент этой общественной организации Бенджамин Джеллоус. Посмотрите на заявления и комментарии Циммермана. Молодые афроамериканцы в его квартале были особым объектом его внимания. Есть основания опасаться, что расовая принадлежность юного Трейвона была фактором повышенного интереса со стороны Циммермана. У Министерства юстиции США большой опыт применения федерального законодательства о гражданских правах с целью неделю наказания обвиняемых, прежде оправданных судами штатной юрисдикции. В воскресенье Министерство юстиции заявило, что изучит дело об убийстве Трэйвона Мартина, чтобы определить, может ли федеральная прокуратура воспользоваться федеральными законами для преследования Джорджа Циммермана после его оправдания судом штата Флорида. Президент Барак Обама в специальном заявлении в воскресенье назвал смерть Трэйвона Мартина трагедией для Америки и призвал соотечественников прислушаться к родителям погибшего молодого человека, которые призвали американцев не оскорблять память сына акциями насилия и спокойно осмыслить произошедшее. «Я знаю, что это дело вызвало бурные страсти, но мы – страна, где правят законы, и присяжные сказали свое слово», – подчеркнул президент. Белый дом редко выступает с официальными комментариями по поводу судебных процессов, не имеющих прямого отношения к президенту или к федеральному правительству. Барак Обама отметил, что вердикт по делу Циммермана должен способствовать дискуссии о насилии с применением огнестрельного оружия. Ранее пакет соответствующих мер, предложенный Обамой после массового убийства в школе в Коннектикуте прошлой зимой, не прошел в Сенате. 29-летний Джордж Циммерман покинул в субботу зал суда свободным человеком, но он едва ли сможет вернуться к нормальному образу жизни в обозримом будущем. Он стал объектом многочисленных угроз от людей, возмущенных приговором. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». Американский программист-разоблачитель спецслужб Эдвард Сноуден попросил временного убежища в России и помощи правозащитников в контактах с властями различных государств мира, чтобы те не препятствовали его продвижению к месту, которое он выберет как постоянное убежище. Таков вкратце итог пятничной встречи с российскими адвокатами и представителями правозащитных организаций, которая состоялась в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где Эдвард Сноуден остается, не желая выдачи США. Сотрудник ЦРУ, рассказавший миру о слежке за звонками и электронной перепиской американских граждан, которую вело Американское агентство национальной безопасности, говорит, что не собирается наносить ущерб США и вообще не преследовал такие цели. Но американские власти это не убеждает. Сам факт организации встречи в транзитной зоне Шереметьево вызвал недовольство руководства США, которое дает понять, что Россия в ситуации со Сноуденом ведет себя неправильно. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Основная претензия Вашингтона состоит в том, что Россия организовала для человека, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, платформу для пропаганды. Предоставление Эдварду Сноудену платформы для пропаганды противоречит предыдущим заявлениям о том, что Россия занимает нейтральную позицию в этом деле и о том, что она не может контролировать его действия в аэропорту, заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Такое поведение Москвы, по его словам, несовместимо с российскими заверениями о том, что Россия не хотела бы, чтобы господин Сноуден наносил дальнейший ущерб Соединенным Штатам. Во время пресс-брифинга в Госдепартаменте в ответ на недоуменные вопросы репортеров о том, почему Соединенные Штаты так возмущены тем, что американский гражданин Сноуден выступил с заявлениями в аэропорту Шереметьево, представитель Госдепартамента Джен Псаки объяснила, что объектом американской критики являются действия российских властей. Они способствовали организации этого мероприятия, допустив приглашенных Сноуденом людей в транзитную зону аэропорта. Сноуден не является человеком, разоблачившим незаконную деятельность. Он не является защитником прав человека. Он объект преследования по серьезным уголовным обвинениям, заявила пресс-секретарь Госдепартамента. А представитель Белого дома позволил себе едкую иронию, призвав российское правительство дать возможность правозащитным организациям вести деятельность по всей России, а не только в транзитной зоне московского аэропорта. Кстати, абсурдность ситуации отметили и некоторые американские комментаторы. Газета Wall Street Journal пишет: «Накануне защитники Сноудена дали урок, демонстрирующий приверженность современной России уважению прав человека. Суд в Москве признал виновным в налоговых преступлениях Сергея Магнитского, разоблачившего коррумпированных российских функционеров, присвоивших $230 миллионов. В то время как самопровозглашенные защитники прав человека увивались вокруг Сноудена, другой, настоящий, на этот раз живой разоблачитель коррупции в России, ожидает решение, которое определит его судьбу. Алексею Навальному грозят 6 лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям». Публичное возмущение американских официальных лиц мероприятием в московском аэропорту знаменует резкую смену тактики Вашингтона, который во время пребывания Сноудена в Москве избегал жестких заявлений в адрес России. Некоторые аналитики даже говорили, что Вашингтон с помощью тихой дипломатии сможет добиться выдачи Сноудена России. Тем временем администрация Барака Обамы пыталась убедить латиноамериканские страны, что предоставление убежища бывшему контрактнику Агентства национальной безопасности, имеющему при себе сотни тысяч страниц секретных документов, приведет к резкому ухудшению двусторонних торговых отношений, а эти отношения жизненно важны для нескольких из латиноамериканских стран. Аналитики, обсуждающие варианты действий Сноудена, соглашаются, что наиболее вероятна его попытка добраться до Венесуэлы или Боливии. Они считают, что Москва хотела бы как можно скорее избавиться от гостя, создающего проблемы в отношениях с Соединенными Штатами. Всего 3 дня назад в интервью телекомпании Fox News бывший госсекретарь США Генри Киссинджер говорил, что Москва не позволит делу Сноудена превратиться в доминирующий вопрос американо-российских отношений. Эта история не является доминирующим элементом двусторонних отношений. На мой взгляд, Россия не превратила Сноудена в героя. Она дала понять о нежелательности его пребывания в России. Все это не в той, конечно, мере, как нам бы хотелось, но ситуация не столь плоха, как она могла бы быть. В пятницу эта оценка легендарного дипломата уже не выглядела столь убедительной. В официальном заявлении по итогам телефонного разговора Барака Обамы и Владимира Путина Белый дом лишь сухо отметил, что два президента затронули во время обсуждения вопросов двусторонних отношений и ситуацию вокруг Сноудена. Согласие России предоставить американскому гражданину даже временное убежище может вызвать неприятные последствия для американо-российских отношений, поскольку это временное пребывание, скорее всего, затянется надолго. Как говорят американские аналитики, организация переезда Сноудена в страну, с которой у России нет прямого воздушного сообщения, может представлять гигантскую трудность, учитывая, что множество государств закрыли для Сноудена свои границы и воздушное пространство.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Чем бы мог заняться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, если бы остался в России? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская обращалась к жителям и гостям города.
Наверное, программирование каким-нибудь. Он как программист, наверное, там все-таки был в разведке. А остальным вряд ли. Ну, помогать, наверное, российской разведке чем-то заниматься. Тем более у него, наверное, богатые знания. Но так даже не знаю, чем больше.
Компьютерщик. Компьютерщик, программист и все. Ничем больше.
Уезжают туда. Ну, хоть один приехал обратно, только не русский пускай, но все равно.
Ой, я понятия не имею. Какая у него специальность, смотрю. Это его дело.
Страна возможностей. Без понятия. Чем угодно. От блошиного рынка, я не знаю, до чиновничьего кресла, все что угодно.
Трудно, даже не могу себе представить.
Гастарбайтером. Настройки еще, как все. Да его в розетку взяли бы сразу. Вот и все.
Не, он, наверное, какой-то хороший программист. Может, это спокойно, в нормальном месте работать. Всю правду сказал про Америку, там, что, как они следят за всеми. Ну, я думаю, найдет работу. Он не дурак, если в ЦРУ работал, правильно же?
Я думаю, человек большого ума и с большими деньгами. Скорее всего, замутил какой-нибудь свой бизнес. Человек неординарный, подкованный. Такие люди не пропадают. Он в любой области бы себя бы показал.
Разоблачать КГБ и ФСБ. Ну, просто тут такая двойственная ситуация, что он как бы ищет себе убежище в России, где тоже спецслужбы творят всякие вещи не очень хорошие. Ну, если он честный человек, он бы мог заняться этим, например. Ну, его уже не допустят, да, поэтому тут такая двойственная ситуация. Если нет, не знаю, пирожки продавать. Я думаю, он не останется. Он все-таки, я думаю, улетит в Эквадор и там чем-нибудь займется.
Мне насчет пирожков понравилось. Ну, а больше не знаю.
Ну, вы знаете, я так понимаю, что он хороший программист. Мог бы что-то полезный для общества. Не знаю, честно говоря, даже не задумывалась. Но то, что ему грозит там смертная казнь, и то, что, естественно, все против, это однозначно.
Боже мой, у нас своих проблем достаточно, и, в общем-то, я о нем вообще никак не думаю. Чем он занимался, тем он не занялся бы. Так как он программист, и пошел бы, наверное. Больше я не знаю, чем он может заняться.
Да ничем он не займется у нас, в России. Потому что у него с его перспективами здесь нет никаких шансов чем-то заняться. Про него забудут через месяц. У нас компьютерщиков своих хватает. Кем он может быть? Как разведчик он никто. Как правозащитник у нас своих бездельников хватает. Через месяц про него забудут. Это сейчас подогревает ажиотаж.
Бизнесом, естественно. Чем еще он может заняться? Потому что в другом ему не стали бы помогать, а в бизнесе ему бы помогли. Дали на обзведение 5000 для начала, и он бы там поднялся со своей американской сноровкой. Мне кажется, больше ему нечем заняться здесь.
Ну, я думаю, что он бы нашел, чем заняться, честно говоря. У нас можно ему заняться.
Нет, но человек, да, работающий в разведке, ничего не умеет делать, кроме как разведывать.
Да.
А ему разведывать у нас нечего, у нас и так все известно во всем мире об нас. Информации у нас мало о нем. Только то, что говорят по телевизору, что его приглашают туда, приглашают сюда, но отказывают здесь.
Лучше бы ничем. Честно говоря, не знаю. Но программист, у нас много программистов. Я не думаю, чтобы он бы уже уж очень выделился из наших программистов. У нас, я думаю, тоже головы есть. Ну, а шпиона нам ни к чему, по-моему.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем бы мог заняться Сноуден, если бы остался в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Правительство Черногории инициировало предварительную процедуру банкротства крупнейшего в стране предприятия алюминиевого комбината, расположенного неподалеку от столицы республики Подгорицы. С 1971 года, когда комбинат был введен в эксплуатацию, это предприятие является главной опорой черногорской экономики. Но после распада Югославии оно испытывало серьезные проблемы. В 2005 году контрольный пакет акций комбината при сильной поддержке руководства Черногории и России приобрел российский олигарх Олег Дерипаска. Новым владельцам не удалось вывести предприятие из кризиса. Система управления производством, как и отношения Дерипаски с черногорскими властями, выглядят весьма запутанными. В Черногории все более сильны опасения, что банкротство грозит не только алюминиевому комбинату, но и стране в целом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в республиках бывшей Югославии Ая Куге.
Дружба с русскими проваливается. Так 2 года назад, когда начался кризис работы алюминиевого комбината, писали черногорские газеты. Ситуация с тех пор остается драматической. Комбинат порой оставался без сырья. Электроэнергия, затраты на покупку, которые составляют 40% расходов на производство алюминия, не оплачивалось. Рабочие блокировали фабрику, требуя выплатить задолженности по зарплате. Тогда гарантом кредитов комбината в иностранных банках 102 миллиона евро, то есть частных долгов его хозяев, по неясным причинам выступило правительство Черногории. Теперь эти долги ложатся на плечи маленького с населением около 600 тысяч человек и небогатого черногорского государства. Почему? История-то крайне запутанная. Документы недоступны ни общественности, ни журналистам. Алюминиевый комбинат был приватизирован за 48,5 миллионов евро. Черногорские эксперты считают эту сумму незначительной российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Главным собственником стала не богатая фирма «Русал», а офшор-компания «Solomon Enterprises», ассоциированная с предприятиями Центральной Европейской алюминиевой компании. Треть акций предприятия принадлежит правительству Черногории. По другим данным, черногорским собственникам. Согласно черногорским источникам, место выполнения обязательств по модернизации комбината Дерипаска оставляет приятие в долгах, составляющих по меньшей мере 380 миллионов евро. В 2009 году, после падения цен на мировом рынке алюминия, правительство страны было вынуждено выкупить еще около 30% акций комбината. Однако руководство предприятия по-прежнему контролируется бизнес-структурами Дерипаски. Сразу после смены собственника на комбинате были закрыты некоторые подразделения. Не на полную мощность работает также рудник боксита, которым, однако, комбинат не пользуется. Черногория оказалась в ситуации, когда она должна импортировать глинозем. Собственный глинозем из Черногории на комбинате Подгорице не используют потому, что он якобы стал слишком дорогим. В Черногории ходят слухи о том, что алюминиевый комбинат принадлежит не только Дерипаске, но и кому-то из черногорского руководства. Возможно, даже премьер-министру Милу Джукановичу. И что весь механизм уничтожения комбината был придуман для того, чтобы просто выкачать из предприятия деньги. На минувшей неделе на границе Черногории с Сербией по ордеру прокуратуры Черногории арестован финансовый директор комбината, россиянин Дмитрий Патрубач. Его подозревают в краже электроэнергии из европейской сети. Следствие утверждает, комбинат целый год забирал электричество без всяких контрактов и ничего не платил. Собеседник Радио Свобода Зоран Радулович, экономический обозреватель черногорского еженедельника «Монитор».
У нас на сегодня 2 проблемы. На комбинате 1200 рабочих мест, которые теперь под вопросом. У предприятия долгов на сумму 380 миллионов евро, и это не окончательная цифра. 8 лет назад на алюминиевом производстве были заняты 4500 рабочих. На бокситовых рудниках почти 1500, а сегодня осталось около 250 человек. Комбинат ранее являлся крупнейшим черногорским экспортером, а теперь не использует черногорские бокситы. Бокситы почему-то не отправляют по черногорским железным дорогам или через черногорский морской порт. Почему-то бокситы грузовиками увозят через Хорватию в боснийский порт Плочи куда-то на экспорт. Вместо переработки своих бокситов глинозем для комбината привозят то из Румынии, то из Боснии, то из Африки, а анализов его качества нет.
Кому все это выгодно?
Все делалось ошибочно, все делалось в ущерб интересам комбината. Кто-то из этого извлек огромную выгоду, ведь алюминий производился, он продавался, и если не было оплачено 60 миллионов евро за электричество, то возникает вопрос, а где эти деньги? Кому они достались, мы можем лишь гадать. Конфликт главных партнеров по руководству комбинатом, а я считаю таковыми Олега Дерипаску и Мила Джукановича, не завершен, а только начинается. Может быть, теперь, наконец, мы получим достаточно информации о том, кто кому что дал, кто у кого что забрал, кто кому что должен.
Олег Дерипаска всегда в Черногории имел статус какого-то официального государственного олигарха, действовавшего под покровительством самого Владимира Путина. Это впечатление усиливало и то обстоятельство, что церемония приватизации комбината проходила в присутствии представителей Кремля. В проблемных ситуациях на стороне Дерипаски всегда выступал не только посол России в Черногории, а под Горицу приезжали, например, тогдашний министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, а потом его наследник Владимир Пучков.
Отношения Путина и Дерипаски никогда не находились в центре внимания тех людей, которых интересовала судьба алюминиевого комбината. Нас больше интересовали отношения Джукановича и Дерипаски, ведь все черногорские профессионалы в 2005 году умоляли Мила Джукановича не продавать комбинат, все специалисты утверждали, приближается золотая эра алюминия. А Джуканович ответил, что он имеет право продавать, что правительство на это имеет мандат. Именно он обеспечил Олегу Дерипаске и его партнерам большую добычу. Я настаиваю на этом термине «его партнерам», так как мы не знаем, кому на самом деле принадлежат акции комбината. Потом новые хозяева всего лишь за один год получили прибыль в 80 миллионов евро. Практически тогда они получили обратно все, что вложили в черногорскую экономику. С чем вся эта ситуация связана, с международными политическими отношениями или с международной преступностью, пусть об этом каждый рассуждает сам.
Кто будет теперь решать судьбу алюминиевого комбината? Кто ответит за долги, которые, скорее всего, будут возвращаться из черногорского бюджета?
Вопрос о том, почему правительство Черногории взяло на себя ответственность за выплату долгов, ждет своего ответа. Мы снова попадаем в сферу неофициальных отношений и договоренностей. В этом суть всей истории, которая Черногории обойдется очень дорого, которая может повлиять на отношения Черногории и России, или, по крайней мере, на отношения обычных черногорских граждан к России.
Печать Подгорицы обращает внимание еще на одно обстоятельство – политическое. Проблемы крупнейшего в стране промышленного предприятия могут сказаться на темпах переговоров Черногории о сотрудничестве с Европейским Союзом. Москва, как известно, к перспективе сближения Подгорицы и Брюсселя относится весьма прохладно. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете «Время свободы». В России продолжается уборка урожая, причем, согласно статистике, нынешний год оказывается весьма удачным для сельхозпроизводителей. Уже сейчас в стране собрано свыше 20 миллионов тонн зерна. Это почти на 45% больше, чем на такую же дату годом ранее. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Пока официальный прогноз Министерства сельского хозяйства России по сбору зерновых на текущий год составляет 95 миллионов тонн. Против менее 71 миллиона, полученных в сезоне минувшем. Однако, не исключают эксперты, эта оценка уже в ближайшее время может быть скорректирована в сторону понижения. На значительной территории России в июне и в начале июля была отмечена аномальная жара, хотя и не такая сильная, как в рекордно засушливом 2010 году. О том, в каких регионах страны сейчас наиболее сложная ситуация, рассказывает президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
В этом году ЗАС таким пятнистым характером движется. В регионах это отдельные районы, которые, соответственно, под ЗАС, а другие там соседние в нормальном благообеспечении находятся. Картина наблюдается и в Поволжье в ряде регионов, включая Татарстан, и в Центральной России есть регионы задетые, такие как Воронеж, еще ряд регионов, и на юге, в Волгограде, в Ростове, в южной части и так далее. И она тоже неравномерная, потому что в некоторых регионах ЗАС почвенная, а в некоторых атмосферная.
Официальный прогноз Министерства сельского хозяйства по урожаю на этот сезон пока составляет 95 миллионов тонн. С учетом засухи, нужно ли эти цифры уже корректировать в сторону снижения?
Нет, на самом деле он пока не корректируется, но это речь о биологическом урожае, то есть то, что в полях. А вот сколько сумеем взять, будет зависеть от наличия техники и, опять же таки, достаточно благоприятной или неблагоприятной погоды в ходе уборки. Наш прогноз мы пока не меняем, сохраняем диапазон 94-97.
То есть в любом случае будет достаточно большой прирост по сравнению с прошлым годом. А потому о возможном дефиците зерна в России говорить просто не приходится.
О дефиците вообще никакой речи не стоит, да и не стояло никакие последние годы. Мы просто имеем короткую память, забываем, через что проходили. Дефицит зерна у нас наблюдался за годы реформ в 96-м году только. Это единственный год, когда нас постиг дефицит зерна. И в этот год никаких решений по поводу погашения этого дефицита со стороны правительства тоже не было. Прошло тихо, мирно и безопасно. Мы-то возили из Аргентины продовольственную пшеницу, аналог нашего 4-го класса. И это был пик, кстати, цен вообще за всю историю, в реальном выражении. Пик стоимости, скажем так, а не цен. $240 та внутренняя цена на пшеницу была. Это в нынешнем стоимостном выражении доллара это свыше $500.
Это был президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В городе Тимашевске Краснодарского края под угрозой увольнения оказались более 400 человек. Это работники Тимашевского сахарного завода, который сейчас выставлен на торги. А когда-то этот завод был одним из ведущих предприятий России в сахарной отрасли. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгений Титов.
На проходной Тимашевского сахарного завода растерянные работники. Все отправлены в вынужденный отпуск до октября. Люди числятся в фирме «Тимашевский сахар», которая арендовала завод в прошлом году. Зарплаты нет, но открыто об этом рассказывать работники боятся и потому просят не называть их.
Зарплату, конечно, не выплатили за 2 месяца, уже за май, за июнь нету. Будем искать работу или, не знаю, подработку какую-то мизерную, потому как в городе особо-то нет работы, большой зарплаты-то нет.
В 2008 году Тимашевский сахарный завод стал банкротом. Фирма «Тимашевский сахар», которая арендовала завод год назад, отработала предыдущий сезон успешно. Однако в нынешнем году она уже не смогла арендовать предприятие. Причина в том, что право требовать долги завода выкупила австрийская фирма, рассказывает гендиректор фирмы «Тимашевский сахар» Владимир Здоренко.
27 мая состоялось решение суда в кассационной инстанции, что основным залоговым кредитором является австрийская фирма «Сидифат». Владельцем этого предприятия является Андрей Богданов, являющийся гражданином Австрии, проживающий там в Германии, связи с которым нет.
По словам Владимира Здоренко, фирма «Сидифат» выдвинула невыполнимые условия аренды. Впрочем, надо разобраться детальнее. Андрей Богданов, возглавляющий австрийскую фирму, приехал из Краснодарского края. Он бывший глава кубанского агрохолдинга «Маяк». Ранее агрохолдинг выкупил долги завода. Однако кубанские правоохранительные органы обнаружили махинации. Андрей Богданов скрылся за границей. Теперь он возглавил в Австрии фирму «Сидифат», которая опять же получила право требовать у Тимашевского завода долги и ставить свои условия. И раз компания «Тимашевский сахар» выполнить эти условия не смогла, завод остался без арендатора. Сейчас он простаивает. Под угрозой увольнения оказались люди, многие из которых отдали предприятию всю жизнь. Говорит работник завода, просивший его не называть.
Кто привык на производстве, он не представляет себя в другом месте. Поэтому очень тяжело это. Может, связано это с отступлением ВТО, что сейчас начнется борьба за выживание конкретно.
Между тем, компания «Тимашевский сахар» утверждает, что критического состояния на заводе нет. Более того, генеральный директор Владимир Здоренко обещает зарплату уже в июле.
До 17-18 числа заплатим зарплату за май. Потом, как только за май будет заплачена зарплата, будем платить зарплату за июнь месяц. Да? Зарплаты августа и сентября месяца пока мы не видим.
Заводской профсоюз, входящий в Федерацию независимых профсоюзов России, провел в Краснодаре пикет. При этом не было ни одного протестного лозунга, а общаться с представителями прессы участникам пикета запретили. Да они и не стремились. Евгений Титов для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» с Андреем Шаром начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.